Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Европейский час поверх барьеров.
В эти дни на мировые экраны вышел прекрасный фильм. Экранизация поздней драмы Шекспира «Венецианский купец». Театральные работы гениального англичанина уже давно стали разнообразными кинематографическими версиями. И к венецианскому купцу кинематограф подступился уже в 13-й раз. Причем первую немую экранизацию сделали во Франции более века тому назад, еще в 1901 году. Ныне английский режиссер Майкл Редфорд, как бы в ответ на современные переработки и так называемые «новые прочтения», поставил картину в исключительно традиционном ключе. Режиссер так заявил свое кредо: «Дайте Шекспиру говорить, и вы получите кино». Он так и сделал, дав почти целиком шекспировский текст и скрупулезно восстановив Венецию XVI века. Майкл Редфорд – известный поклонник Италии. Один из его предыдущих фильмов «Почтальон» с блестящим неаполитанским актером Массимо Троизи, увы, рано ушедшим из жизни, снимался здесь, в Неаполитанском заливе, на рыбачьем острове Прочеда. Этот фильм, музыка к которому завоевала Оскара, настолько тут полюбился, что Прочеду теперь прозывают «Изола дель Постино» – островом почтальона. В Неаполе открыли мемориальный музей актера Троизи, игравшего почтальона, а на недавнем местном аукционе с успехом продали велосипед, на котором ездил герой картины. И новый фильм Редфорда устремлен в Италию. И не только своим венецианским сюжетом. Сценарий написал литератор из Рима Бруно Рубео, а в главной роли снялся американский актер итальянского происхождения Аль Пачино. Его родители – эмигранты из Сицилии, и в облике актера выразился генофонд Южной Италии. Невысокий рост, огромные черные очи, изящные движения. В личном имени актера слышится арабское влияние, как это и присуще Сицилии. Но на самом деле его имя Аль – это всего лишь американское сокращение от Альфредо. Звезда Альфредо Джеймса Пачино зашла вместе с темой Сицилии, с фильмом «Крестный отец».
Европейский час поверх барьеров. Эфир 9 марта 2005 года. Европейский час поверх барьеров. Сегодня в нашей программе скульптор и джазмен Вячеслав Ирманов «Глазами дочери». Портрет ведущего немецкого литературного критика Райха Раницкого. Целый том неизвестных фотографий русских эмигрантов. Юбилей мастера вальсов. Начнем с Литвы. В Вильнюсе только что закончилась традиционная ярмарка изделий народных мастеров «Козюкас». У нее 400-летняя история. Из Вильнюса Ирина Петерс.
Смешное для русского уха игривое слово «козюкас» – это уменьшительное производное от имени святого Казимира, покровителя Вильнюса. Еще в 1602 году Папа Римский возвел его, королевича, в ранг святых. С той древней поры и идет традиция проводить в первые мартовские выходные храмовый праздник и веселую ярмарку. Она давно заслонила церковное почитание святого. Если в Литве в эти дни поздравляют, так это с именинами мужчин и женщин Казимиров и Казимир. Одна из старейших в Европе, уцелевшая до наших дней ярмарка в Вильнюсе собирает ремесленников не только из Литвы, но и из соседних Эстонии, Латвии, Беларуси, Польши, Украины. Привозят они сюда рукодельные вещицы из дерева, глины, лозы, кожи, стекла, вязаные и тканные, собранные из сухих цветов, оригинальные предметы быта, украшения, игрушки, деревенский хлеб и мед. Здесь почти не встретишь ширпотреба. Глаз отдыхает на предметах колоритной формы, цвета и фактуры, созвучных литовским народным традициям. Вильнюсский предприниматель Витянис Урба.
Другие страны, что в моде, то они делают. А у нас делается, исходя из традиций, наши ремесленники больше смотрят вперед, больше экспериментируют. И все за границей, все иностранцы удивляются, как вы так придумали, что-то новое такое мы не видели. Это наш стиль, может быть, он имеет перспективы.
Пережившие войны, политические катаклизмы, нивелирование советских лет, когда Козюкос изгонялся как явление мещанское, теперь ярмарке предстоит выдержать вал глобализации. Представитель вильнюсской мэрии Гедиминас Руткаускас.
Этнографическая культура, так как она сохранилась здесь, те уходящие бычьи, они очень интересны, привлекательны. Наши изделия, они еще имеют характер какой-то свойственности, хотя тоже мы теряем понемножку свои традиции. И насколько мы их не потеряем, будет зависеть, насколько мы останемся интересны западным.
И сами себе тоже, да, добавили.
Конечно.
Радующие глаз горшочки, плетеные изделия от корзин до кресел, варежки, батик, картины художников, глиняные фигурки. И вся эта красота найдет своего покупателя. Их с каждым годом все больше. Если в советские годы специально на ярмарку Козюкоса люди приезжали целыми автобусами из Москвы и Ленинграда, то теперь больше с западной стороны. Разноязыкий туристический десант сметает недорогие по немецким, английским или датским меркам оригинальные изделия и наслаждается к тому же праздничной атмосферой в литовском деревне. Стиле.
Вот эти плетеные чудные изделия, даже вот бра из лампы, да, и вазы, и сундуки, и кресла. Ну, про корзины мы уже не говорим, и что же здесь такое?
Кухни, ширмы у нас тоже есть, светильники прекрасные, аксессуары для камина. Видите, Вильнюс очень растет, и люди имеют деньги, и покупают. Мы хотим заработать то, что вот творим, делаем. И очень любят, каждый год приходит хорошим, красивым изделием.
А кто для вас желанный покупатель? Вот уже старый, проверенный из России, из Беларуси? Да, или с западного направления.
Русские тоже покупают, как и в Западе. Вот с России, с Казахстана. Они тоже приходят, покупают по той же цене и говорят, какая чудеса.
Ну, не буду мешать, вот покупательница стоит. Каждый год прихожу, но интересно, куда не подойдешь. Все красивое, как праздник. Ну, вот зашла вот здесь, ну, весело как-то. И посмотреть, и эти люди какие-то симпатичные, добрые, добрее.
На Козюкосе не бывает скучно. Повсюду музыка, играют уличные музыканты. В закусочных блюда национальной кухни. Тут же пекут блины, а для тех, кто совсем замерз, горячий суп из пива. Погреться можно и в городке мастеров. Вот кузнецы и настоящие старинные меха раздувают огонь. Хотите подкову на счастье? Пожалуйста. А гончары сделают посуду по вашему заказу. Походим по ярмарке. Вот продаются тонко расписанные огромные яйца. Оказывается, страусиные.
У нас выращивают страусы. Мы как любители.
А чем расписываете?
Воском. Это настоящий пчелиный воск.
Как страусы чувствуют себя в литовском климате?
А ничего, такое время они на воздухе. До -5.
Издалека слышен смех бойкой продавщицы рогаток. Она утверждает, что с помощью рогатки можно отправлять бесплатные СМС.
Это рогатки-шмогатки. А затем поспим по-литовски. Это на балкончик, вот, беру записочку, девочки. Кроме жилета. Раз и послал. И бесплатно. СМС рогатка. Это дерево натуральное. Понимаете?
Раз у нас последнюю рогатку Будрайтис купил.
Будрайтис купил. Будрайтис?
Да.
Я очень радовался. Говорит, слава богу, что нашел. Для чего не рассказал? Нет, он говорит, это эксклюзив. Это испокон веков принято, чтобы рогатку мальчик имел. Нельзя стрелять ни в птичек, ни в кошечек. Но в цель надо пострелять мальчику.
Слышу рядом с собой, кажется, эстонский акцент. Да, не ошиблась.
Я абсолютно уверен, что таких больших ярмарок не очень-то и много в Европе. Очень много иностранцев здесь. Разных языков можно слыхать.
Самая оригинальная вещичка, которую вы когда-нибудь здесь приобрели?
Такие вещи, которые употреблялись в средневековье как оружие. Деревянные и имеют такие острые наконечники. Атаковать можно.
Говорят, на таких ярмарках, если ничего не купишь, то приобретешь хорошее настроение.
Ну, это точно.
Итак, нестареющая вильнюсская ярмарка Козюкоса торжествует в очередной раз. Выдержит ли она напор глобализации? Сохранит ли самобытность литовской культуры, до этого пребывавшей в собственном, несколько закрытом пространстве и оттого такой особенной? Покажет время.
О главной литовской ярмарке «Козюкос» рассказывала Ирина Петерс. целый том неизвестных фотографий русских эмигрантов выпустил в Париже историк эмиграции Андрей Корляков. Это не первая книга собирателя и исследователя. Беседу вел Дмитрий Савицкий.
Итак, Андрей Корляков, вы выпускаете книжные парижской ярмарки к салону книг на Версальских воротах ваш новый фотоальбом, вашу новую книгу о русской эмиграции. Какая по счету эта книга?
По счету это четвертая книга, но в серии под названием «Русская эмиграция в фотографиях» это третья книга. Я их предпочитаю называть альбомами, то есть фотоальбомы или фотохроника. Третий альбом называется он «На пути к успеху». Я видел определенный смысл в этом названии. Мне сначала предлагали сделать начало эмиграции, о том, как люди покинули Россию и оказались в Константинополе, Болгарии, Сербии, в Германии и других странах. Этот том будет называться «Исход», по-французски «Экзод». Книгу я начал готовить, но в определенный момент решил остановиться и взяться за фотоальбом «На пути к успеху». Мне нужно было закончить все-таки второй том, который был посвящен полностью Франции, хотя были некоторые моменты, связанные с Бельгией и с африканскими франкоговорящими колониями Бельгии и Франции. «На пути к успеху» – что я имел в виду? Люди, которые оказались без каких-либо средств к существованию в эмиграции, уже во Франции, они начали создавать небольшие, маленькие предприятия, магазины, ателье. И вот это все нужно было показать. Нужно было показать, что люди не упали духом, что они в состоянии были работать, и сработала так называемая система «D». По-французски очень хорошо определяется, то есть «débrouille-toi». Попытайся выкрутиться из любого положения. И вот русские начали выкручиваться. Даже на заводе «Рено» одно время стоял вопрос в анкете тех, кто устраивался на завод «Рено», имели ли вы свой собственный ресторан? Потому что русские эмигранты держали практически все русские рестораны, но за неумением вести дела они эти рестораны были вынуждены закрывать. Прогорали рестораны. Также прогорали и дома моды, прогорали и другие предприятия, ателье по ремонту приемников. В те времена очень большое распространение получили радиоприемники, которых называли во Франции ТСФ. Стало появляться телевидение во Франции, и мне нужно было показать о том, как люди работали по всей Франции. Я на этот раз взял не только Париж, но и различные русские уголки, поэтому глава и так и называется «По русским уголкам». Очень нежное такое название. Главному русскому уголку под Парижем я, конечно, отношу Сен-Женевьев-де-Буа. Нужно было показать о том, как возник этот старческий дом. Потом стали строить небольшую красивую церковь Успения на кладбище Сен-Женевьев, как закладывали краеугольный камень. Все это очень трогательно. И к тому же снимки, которые мне попались в руки от известного священника в эмиграции, который вернулся после войны в Россию, отец Борис Старк, и у него собирался альбом первых фотографий Сен-Женевьев и даже аэрофотосъемка.
И какого качества эти фотографии? Они вполне приемлемы или приходится очень много работать над тем, чтобы их реставрировать?
Фотографии, скажем так, средние, но от альбома к альбому я совершенствую мастерство реставрации этих фотографий, поэтому самая главная для меня проблема это чтобы фотографии были все одинаковые, чтобы темные превратить, скажем, в средние тона, а самые бледные сделать, чтобы они приближались более контрастным фотографиям. Поэтому я работаю над реставрацией. И это не означает, что я там убираю какого-то персонажа на этой фотографии. Нет, я просто лишь ретуширую маленькие точки, царапины, разорванные места или уголочки на фотографиях.
Но это очень трудоемкая работа.
В среднем каждой фотографии я посвящаю примерно от 20 до 90 минут. Начиная с третьего тома, книги будут выходить тематически. Работа, успех, будут дети, будет культура, будет кино, будет театр, то есть все будет тематически. Таким образом, все фотографии, которые я отсканировал и которые я буду сканировать, они будут все входить в свои тематические тома.
Какой из ваших альбомов вам самому больше нравится?
Тот, тот, который я еще не создал. Он будет называться «Русская культура в изгнании». Я уже проанонсировал его на обложке вот этого третьего тома. Я думаю, что он будет заключать эту серию и будет самым главным альбомом, потому что я буду его выполнять не только в черно-белом изображении, но, думаю, добавлю какой-нибудь дополнительный цвет или слегка желтоватый, или синеватый цвет, и тогда получится двухтонное изображение.
То есть будет уже сепия?
Сепия мне еще до этого далеко, потому что сепия — это 4 цвета, а здесь будет 2 цвета. Называется двухтонное изображение.
И кто будет входить в этот ваш новый проект? Кто уже у вас есть в руках, в архиве вашем?
Когда я занимался разделением 6000 этих фотографий, то пришлось всю культуру отложить в сторону. Войдет в фотоальбом «Русская культура в изгнании» 1200 снимков, начиная от кадетского оркестра или хора, заканчивая самыми великими русскими мастерами, такими как Федор Шаляпин и, допустим, Елена Садовень, известная оперная певица, которую называли «Шаляпин в юбке». Они будут красотой этого альбома. Но и помимо них еще и десятки, может быть, даже сотни неизвестных маленьких, скажем так, музыкальных объединений на уровне дуэтов, квартетов или джазовых групп. В частности, я вставлю обязательно туда известного Алика Синявина, который выступал с Джанго Рейнхардом. Замечательные его попались документы, и они обязательно войдут. Ну и кроме того, художники, которые создали славу так называемой парижской школы, там будут фотографии и нам всем известного и любимого Репина, который скончался в эмиграции в Финляндии, в Коколе. Там будут фотографии русских художников, которые покинули Францию, переехали в Америку. Там будут фотографии, снимки Паула Трубецкого. Скажем, будут очень много снимков Лифаря с теми художниками, которыми он общался для создания своих балетов. Александр Николаевич Бенуа, тот же самый Мстислав Валерьянович Добужинский. Там будут художники Сорин и многие-многие-многие другие.
Беседу с Андреем Корляковым вел Дмитрий Савицкий. На волнах радио «Свобода» европейский час «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Шекспир на киноэкране. Наш корреспондент в Неаполе Михаил Талалай.
В эти дни на мировые экраны вышел прекрасный фильм. Экранизация поздней драмы Шекспира «Венецианский купец». Театральные работы гениального англичанина уже давно стали разнообразными кинематографическими версиями. И к «Венецианскому купцу» кинематограф подступился уже в 13-й раз. Причем первую немую экранизацию сделали во Франции более века тому назад, еще в 1901 году. Ныне английский режиссер Майкл Редфорд, как бы в ответ на современные переработки и так называемые новые прочтения, поставил картину в исключительно традиционном ключе. Режиссер так заявил свое кредо: «Дайте Шекспиру говорить, и вы получите кино». Он так и сделал, дав почти целиком шекспировский текст и скрупулезно восстановив Венецию XVI века. Майкл Редфорд – известный поклонник Италии. Один из его предыдущих фильмов «Почтальон» с блестящим неаполитанским актером Массимо Троизи, увы, рано ушедшим из жизни, снимался здесь, в Неаполитанском заливе, на рыбачьем острове Прочеда. Этот фильм, музыка к которому завоевала Оскара, настолько тут полюбился, что Прочеду теперь прозывают «Изола дель Постино» – «Островом почтальона». В Неаполе открыли мемориальный музей актера Троизи, игравшего почтальона, а на недавнем местном аукционе с успехом продали велосипед, на котором ездил герой картины. И новый фильм Редфорда устремлен в Италию, и не только своим венецианским сюжетом. Сценарий написал литератор из Рима Бруно Рубео, а в главной роли снялся американский актер итальянского происхождения Аль Пачино. Его родители – эмигранты из Сицилии, и в облике актера выразился генофонд Южной Италии. Невысокий рост, огромные черные очи и изящные движения. В личном имени актера слышится арабское влияние, как это и присуще Сицилии. Но на самом деле его имя Аль – это всего лишь американское сокращение от Альфредо. Родители дали сыну даже двойное имя. В знак признательности к новой родине в ЗАГСе ему приписали и второе имя Джеймс. Звезда Альфредо Джеймса Пачино зашла вместе с темой Сицилии, с фильмом «Крестный отец», поставленным другим американцем итальянского происхождения Фрэнсисом Копполой. И затем эта звезда уже не закатывалась. Сейчас актеру 65 лет, и шекспировский ростовщик Шейлок – вершина кинокарьеры Аль Пачино. Кстати, несколько лет тому назад на очередном венецианском фестивале ему вручили «Золотого льва» именно за блестящую карьеру. Венецианскую лагуну он вернулся вместе с Майклом Редфордом на съемки этого своего последнего фильма. Произошло чудесное совпадение. Так называемые «шекспировские страсти» полностью подошли амплуа Аль Пачино. Он это знал. Актер один раз, не очень удачно, сам поставил фильм «Looking for Richard» в поисках Ричарда, дань шекспировской драме «Ричард III», представленная в форме почти документального кинодневника. В новом фильме хороши и другие актеры, не буду называть их имена. Все они остались в тени великого Аль Пачино. Эти актеры сыграли благородного юношу Бассанио, его возлюбленную княжну Порцию. Именно из-за этой любви друг юноши, венецианский купец Антонио, одолжил гигантскую сумму у ростовщика Шейлока. Одолжил без процентов, но в случае неуплаты долга Антонио должен был отдать ростовщику фунт собственного мяса. И мстительный Шейлок потребовал вырезать у него сердце. Все, впрочем, кончилось для всех благополучно, кроме иудея Шейлока, в итоге разоренного и насильно обращенного в католичество. Теперь этот трагический персонаж Шекспира навсегда будет иметь лицо сицилианца родом из Нью-Йорка.
О Шекспире на киноэкране рассказывал Михаил Талалай. Новости популярной музыки. Наш хроникер Александр Бараховский.
Королевский двор Великобритании принял решение об учреждении новой награды, предназначенной специально для музыкантов. Теперь, помимо знаков отличия Британской империи различных степеней, будет вручаться Queen's Medal of Music – музыкальная медаль королевы. Основная цель этой высокой монаршей награды – повысить интерес к британской музыке в обществе и отметить тех, чья работа широко повлияла на музыкальное развитие нации. Причем организаторы обещают, что медаль будет присваиваться вне зависимости от национальности и гражданства. Первые медали будут вручены 22 ноября, в день покровительницы музыки Святой Сесилии. Главой комитета по награждению назначен придворный композитор Елизаветы II сэр Питер Максвелл Дэвис. А на следующий день после учреждения награды Queen's Medal of Music в Букингемском дворце состоялся торжественный прием, на котором королева Елизавета встретилась с живыми легендами британской рок-музыки Джеффом Беком, Джимми Пейджем из Led Zeppelin, Брайаном Мэем из группы Queen и Эриком Клэптоном. Встреча не обошлась без маленького забавного недоразумения. Первоначально королева не признала в лицо своих знаменитых подданных и в светской беседе полюбопытствовала, чем они занимаются в жизни. Однако рок-звезды и патриоты ничуть не обиделись и заявили, что августейшей особе знать их в лицо совершенно не обязательно. А сам факт знакомства с королевой для них является большой честью.
Европейский час поверх барьеров. Мы продолжим после краткого выпуска новостей.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Европейский час поверх барьеров.
В Вене в самом начале 19 века вальс не разрешалось танцевать дольше 10 минут. А на балах во дворцах немецких коронованных особ вальс вообще тогда был под запретом. Настолько непристойным танцем он считался. Кстати, само слово «вальс» означает «выкручивать ногами, кружиться». Для аристократии того времени выкручивать ноги в танце казалось занятием неподобающим. Но лицемерные запреты рушились, и 19 век все равно стал веком вальса. Популярнее и красивее танцы не существовало во всей Европе. Королем всех танцев вальс сделала династия австрийских музыкантов Штраусов. Только Иоганн Штраус, отец, сочинил свыше 150 вальсов. Иоганн Штраус, младший, самый знаменитый из всей семьи, руководил большим бальным оркестром, с которым с триумфом гастролировал по Европе, распространяя моду на вальс. Бывал он и в России. В 1856 году Штраус сын был приглашен провести летний сезон в Павловске, где в прекрасном парке находились концертный зал и рядом открытая эстрада. Успех был настолько ошеломляющим, что композитор провел в Павловске 10 летних сезонов подряд. Оркестр играл даже в Америке. Гастроли состоялись в 1872 году. Свой вклад в популярность вальса внес и его младший брат Йозеф Штраус. Он писал в более серьезном поэтическом духе, чем отец и брат. И все-таки самые знаменитые произведения принадлежат перу Иоганна Штрауса II. «На прекрасном голубом Дунае», «Жизнь артиста», «Сказки венского леса». Эти вальсы не просто красивые и изящные. Они местами почти по-вагнеровски оркестрованы. Изобретательно, красочно. Благодаря ему вальс стал самостоятельной концертной формой – а Вена превратилась в город вальса.
Европейский час поверх барьеров. Эфир 9 марта 2005 года. На волнах радио «Свобода» Европейский час поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Марсель Райх Раницкий, патриарх немецкой литературной критики, законодатель иерархии ценностей в послевоенной литературе германоязычного пространства. Его портрет представит наш берлинский автор Юрий Векслер.
Он по-прежнему авторитетен и независим, по-прежнему блестяще пишет и убедительно аргументирует. И говорит он тоже замечательно, речь его характерна и узнаваема, даже чересчур.
Es ist ein Teil dieses Buches, der sich besonders für eine Verfilmung geeignet ist. Also von meiner Schulzeit in Berlin an, wo ich am Anfang des Films, also 16, 17 Jahre alt wäre, bis zum Kriegsende. Am Kriegsende war ich 24 Jahre alt. Das heißt mit anderen Worten.
Этот голос, этот кажущийся безапелляционным тон, знаком миллионам людей, понимающих немецкий. Еще более знакомы читателям эссе этого человека. Цитата. «Большинство пишущих понимают в литературе не больше, чем птицы в орнитологии». Автор этой фразы, по-своему доказывающий необходимость профессии литературного критика, Марсель Райх Раницкий, всю жизнь то и дело вызывавший споры и скандалы своими суждениями, умудрявшийся сделать своими врагами многих, как казалось, друзей писателей, Гюнтера Грасса, Зигфрида Ленца, Мартина Вальзера, и сумевший вернуть дружбу и расположение многих из них. Райх Раницкий произнес однажды: «Справедливость – это не миссия критика, это миссия Бога». и добавил: «Кто пишет, провоцирует». Его книга «Воспоминания. Моя жизнь», по мнению даже его недругов, является неоценимым вкладом в немецкую литературу и мемуаристику. Марселю Райхроницкому, как говорится, было что вспомнить. Родившийся в 1920 году в Польше в еврейской семье, он в детстве оказался в Берлине, с блеском закончил гимназию, но в 1938 году семья была депортирована обратно в Польшу. Его родители и старший брат погибли в концлагере. Сам он работал некоторое время переводчиком в варшавском гетто, был близок к организаторам сопротивления. Там же в гетто встретил любовь в своей жизни, с которой живет в счастливом браке и по сей день. В 1943 году ему вместе с молодой женой удался побег, и некоторое время Марсель и его Тося скрывались в доме у одной польской пары в пригороде Варшавы. Райхроницкий на вопросы о том, что помогало ему выжить, говорит:
«Для меня возможность на время убегать от реальности варшавского гетто давала музыка. Музыка играла огромную роль».
Райхроницкий – автор книги «Музыка в варшавском гетто». Он был ведущим в фильме с таким же названием, который снял Кшиштоф Занусси. Жившие в гетто музыканты устраивали концерты, в которых звучала музыка Моцарта, Бетховена, Чайковского, Шуберта, Гайдна, Вебера и Мендельсона Бартольди. Марсель Райхроницкий.
В течение всего военного времени я не прочитал ни одного романа. Зато охотно читал вместе с моей женой стихи. Это да. В том числе Гёте и Гейне. Но не романы. Бывают ситуации, когда у человека нет терпения читать роман, когда не хватает сосредоточения для того, чтобы окунуться в какой-нибудь эпический мир. Потому что не знаешь, будешь ли ты жив завтра.
Но литература в какой-то мере тоже помогала.
Я попытался из драм, которые я знал, из «Коварства и любви», из «Гамлета», из «Эгмонта», сделать устные рассказы, которые могли бы как-то заинтересовать двух моих слушателей, польскую пару, у которой мы прятались. Я при этом никогда не говорил, что это история такого-то автора, Шекспира, например. Да мои слушатели никогда о нем и не слышали, и им это было неважно. Я же пытался сделать истории полными напряжения, и для этого ужасно их вульгаризировать. Ужасно.
Часовое ток-шоу, которое раз в неделю по первому немецкому каналу ведет Райнхольд Бекман, строится таким образом, что примерно 25 минут ведущий говорит с двумя собеседниками, затем с двумя другими, и еще 10 минут тратится на попытки соединить четырех гостей в разговоре на одну тему. В первой половине ток-шоу гостями были Марсель Райхроницкий и Хельмут Карасик. А во второй – две высокородные подруги, немка венгерского происхождения, княгиня Глория фон Турн und Таксис и итальянская принцесса Алессандра Боргезе из того рода, который дал двух понтификов католической церкви. Обе дамы бурно провели молодость и во второй половине жизни вспомнили, если не о Боге, то о своем религиозном воспитании и, так сказать, вернулись в лоно. Они восторженно рассказывали, в частности, о своих встречах с Папой Римским Иоанном Павлом II. Долго молчавший во время их истории Райхроницкий в какой-то момент все-таки не выдержал и высказался по поводу папы.
Театральная фигура.
Высокотеатральная фигура. В этом суть. Он был в своей молодости актером в Польше. Он и сегодня театрален. Его появление на публике всегда шоу. Грандиозное шоу. Хорошо поставленное шоу. И это производит впечатление на людей, особенно на женщин, что никак и ничего не должно говорить против женщин.
Княгиня Глория на вопрос ведущего, не шокирует ли ее услышанное, ответила:
«Я его прекрасно понимаю. Он все-таки еврей, и как еврей, он иначе относится к лидеру католической церкви, чем мы, католики. Это абсолютно нормально, и меня не коробит то, что он так говорит. Я могу это понять, так же, как и он может понять, почему мы реагируем эмоционально».
В ходе беседы был задан вопрос, не воспринимал ли когда-нибудь Райхроницкий В период своего пребывания в Варшавском гетто, например, или в другие военные годы, немецкий как враждебный ему язык, как язык врага.
Этого у меня никогда не было. Само представление такого рода мне чуждо. Тогда я должен был бы ненавидеть Бетховена и Брамса тоже. Язык преступников, язык врагов. Что это такое? Меня однажды спросил один варшавский дурак. Это было в ГДР. «Как вы можете говорить на этом языке, на языке Гитлера?» Я сказал ему в ответ медленно, а он был коммунистом. «Это не язык Гитлера, а язык Карла Маркса и Фридриха Энгельса». И он заткнулся. На все это есть ответ Фридриха Ницше. Он сказал однажды, и я это всегда помню. «Народы не надо ни любить, ни ненавидеть. Никогда. Тот, кто сегодня говорит, я люблю испанцев, тот завтра скажет, я ненавижу турок». Или наоборот, все равно. Народы не надо ни любить, ни ненавидеть. Любить надо, но индивидуумов.
Портрет Марселя Райха-Раницкого представил Юрий Векслер. На волнах Радио Свобода европейский час поверх барьеров. В этом году исполняется 10 лет со дня смерти Вячеслава Николаевича Вацлава Ирманова, русского скульптора и джазового певца, прожившего свою жизнь в Праге. О Вячеславе Ирманове Нелли Павласкова. When she nuzzles in my arms so tenderly, where's the thrill that words cannot express?
Пел Вячеслав Ирманов. Я попросила дочь Ирманова, Екатерину, известного чешского психолога, рассказать немного об истории семьи и о том, как она оказалась в довоенной Чехословакии.
Мой отец, Вячеслав Ирманов, родился в 19-м году в Анапе, куда семья бежала из Петербурга во время гражданской войны. Но и оттуда им, наконец, пришлось бежать. Мама и бабушка с 5-летним отцом с трудом выехали в Финляндию, а дед потомственный военный. Его отец, мой прадед, был генералом русской армии, проигравший русско-японскую войну. Воевал в рядах Белой гвардии и, наконец, очутился в Париже, а потом в Праге. Он был потомственным дворянином, учился в Сорбонне. В Праге в эмиграции занимался журналистикой. В 1936 году родители отца воссоединились. Бабушка и 17-летний отец покинули Хельсинки и приехали к деду в Прагу. Семья приняла решение жить в Праге, крупном культурном центре тогдашней Европы. А Финляндия считалась глухой окраиной континента в те времена. В Праге отец начал учиться в Академии художеств. Жизнь налаживалась, но со своим отцом он пожил вместе только один год. В 1937-м моего деда похитило советское НКВД. Он был увезен в Советский Союз и присужден к смертной казни якобы за участие в заговоре Тухачевского. Надо сказать, что он действительно знал когда-то Тухачевского по царской армии. Потом казнь заменили 25 годами, и дедушка умер в 1942 году где-то в лагере на Печоре. Но это мы уже узнали позже, после смерти Сталина.
Счастлив ли был ваш отец в Чехословакии в последующие годы? В 40-е и 50-е он ведь был очень знаменитым, почти как Карел Готт сегодня.
Я думаю, что он не был счастлив. Во-первых, на нем всегда была печать «русский эмигрант». Во-вторых, отец был в некотором смысле человеком исключительным, выделяющимся из массы. Был человеком благородным, никому не желающим зла, но крепким в своих убеждениях. Ему трудно жилось именно в социалистической Чехословакии. Он никогда не входил ни в какие группировки. Соцреализм был ему чужд. Его самым большим успехом, как скульптора, было участие во Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году. Его работы получили там главный приз.
Наш разговор с Ирмановой проходил в доме чешского кинорежиссера Веры Хитиловой, с которой Катя написала сценарий для нового фильма Хитиловой. Хозяйка дома вмешалась в наше интервью.
Я очень удивлена, что дочь Вацлава Ирманова говорит, что ее отец был здесь несчастлив. Я познакомилась с ним в 50-е годы. Он тогда входил в компанию моих друзей-художников. Это было относительно хорошее время по сравнению с тем, что потом наступило. Тогда еще люди общались между собой, собирались, компании единомышленников по искусству. Вацлава в этой компании высоко ценили. Его сопровождал успех, он прекрасно пел, снимался в кино. Это был красавец. Очаровательный, сдержанный, аристократический. Я была в него влюблена, страшно влюблена. Я помню, что это был благородный человек, но помню и то, что он постоянно чувствовал подстерегающую его опасность. Он был на виду и опасался похищения со стороны советских органов. Тогда много шептали о том, что русских эмигрантов отлавливают и увозят насильственно из Праги.
Десять лет назад Вячеслав Ирманов был уже очень болен. Мне удалось встретиться с ним за 2 месяца до его смерти и записать нашу беседу. Вот что рассказал он сам о своей карьере певца и скульптора.
В 1948 году мне не то что прямо запретили петь по-английски, но, в общем, не хотели. Надо было жить. Надо было жить. А как, значит, я умел, значит, лепить. И умел немножко петь. Так что, да, с пением было плохо, потому что я пел по-английски. Мне Влах сказал, чтобы я... Если бы я мог петь по-чешски, ну, а у меня по-чешски особенно не выходило, потому что джаз, такой джаз, который я пел, это свинг, в общем, это по-чешски просто не выходило. Ну, так что я ему сказал, что я не буду уже петь, что я уже постарел, что мне уже 29 лет, и что мне надо заниматься своими делами, лепкой. Одно время у меня была интересная работа. Я делал пластик или ваял, я не знаю, как это по-русски сказать. Пластики, которые были для Центротекс. Центротекс, который продавал материи. Ну, и тут были разные такие абстрактные пластики. Как раз в 49-м году мне сказали, что это формализм, и разбили все мои пластики, которые оказались для этого времени не перспективные, не социалистические. Я должен был делать совсем в другом стиле, в стиле социалистического реализма. Конечно, для меня это было очень неприятно. Но так как я все-таки профессионал, так что я мог делать и социалистический реализм. Это не так трудно было. В общем-то, это был натурализм.
В тихой гавани, в бледном саване, засыпали вечер корабли. Петька с кузкою, сходней узкою, шли на берег, считая рубли. Петька с кузкою, сходней узкою, шли на берег, считая рубли. Затравленный, спирт разбавленный, заложили товарищи крест, взяли милочку, полбутылочку, вдалеке их манил пищитрец. Взяли милочку, полбутылочку, вдалеке их манил пищитрец.
Беседу о Вячеславе Ирманове вела Нелли Павласкова. В эти дни в Вене проходит международный штраусовский симпозиум, посвященный 180-летию со дня рождения короля вальса Иоганна Штрауса сына. Из Вены Юлия Кантер.
Прелестный музыкальный фильм «Прощание с Петербургом» с Гиртом Яковлевым и Татьяной Бедовой в главных ролях, рассказывающий о романтической любви Иоганна Штрауса и Ольги Смирницкой, знают многие. Эта love story на протяжении почти 1,5 столетий так и оставалась элегическим мифом, сопровождавшим историю музыкальную, как и чудный американский фильм «Большой вальс». Поэтому сенсацией как для историков музыки, так и для любителей романтических приключений стала книга, изданная в середине 90-х годов XX века в Мюнхене Ольга Смирницкая, адресат 100 любовных писем Штрауса. Книга, где были опубликованы эти письма, тогда стала бестселлером и выдержала уже несколько изданий. Ее составителем и автором научных комментариев стал директор Венского музыкального собрания, доктор музыковедения Томас Айгнер, один из крупнейших в Европе специалистов по творчеству Иоганна Штрауса сына. Ему принадлежат и лавры первооткрывателя этих документов. На международном Штраусовском симпозиуме, проходящем в эти дни в Вене, официально объявлено, что книга будет издана на русском языке. К 180-летию со дня рождения короля вальса летом этого года книга будет представлена в рамках ежегодно проходящего в Петербурге под эгидой Эрмитажа фестиваля «Большой вальс», возрождающего традиции штраусовских сезонов XIX века. Книга готовится к выходу в свет в московском издательстве «Время». В 1925 году Фриц Ланге опубликовал биографию Иоганна Штрауса сына. Из этого источника тогда впервые стало известно о русской любви композитора. Ее звали Ольга. Ольга Смирницкая. Годом позже был издан составленный Аделью Штраус, вдовой композитора, сборник его писем, который содержал также ряд любовных эпистол, адресованных Ольге, петербургской дворянке, пианистке, одной из первых русских женщин-композиторов. Составленное на основании обеих публикаций представление об этой истории воспринималось без критических размышлений и распространялось всеми последующими биографами Штрауса в Европе. В 1993 году Томас Айгнер обнаружил в Вене считавшиеся уничтоженными любовные письма Штрауса Ольге в виде копии, к его большому удивлению, далеко превосходящий объем публикаций и Ланге, и Адели Штраус. Благодаря найденному собранию писем стало возможным пролить свет на малоизвестную подлинную страницу жизни Иоганна Штрауса. На фоне его блестящих творческих успехов в России, в столице Российской империи, предстают свидетельства и его шаткого здоровья в то время, и нерешительности, и страха перед будущим. В его последующей жизни нет аналогов такой пламенной страсти, какую он испытал по отношению к своей русской возлюбленной. Любовная лодка разбилась даже не о быт, а о сословные предрассудки. Родители Ольги Смирницкой, дворянки, категорически не хотели, чтобы их дочь связала судьбу с безродным, хоть и известным музыкантом, да к тому же еще имевшим еврейские корни. Венчаться втайне Ольга не решилась, и отношения ее с композитором прервались навсегда. Он вернул ее письма, а его послания к ней были скопированы и, как выяснилось, сейчас сохранились в Вене. «Ольга, с сегодняшнего дня я живу только надеждой не покидать тебя никогда, принадлежать только тебе. И если надо будет преодолевать трудности, они будут побеждены. В противном случае я положу конец своей жизни». Вот такая вот патетика. И далее. «Если даже я осознаю, что обладаю множеством недостатков, если даже состояние моего здоровья совсем не обнадеживает, все равно я был бы слишком горд, чтобы броситься к ногам другого создания, нежели к твоим, мое обожаемое дитя». Они встречаются на его концертах и украдкой, всего на несколько минут, чтобы обменяться мимолетным поцелуем или запиской, и чтобы назначить новое свидание. Так дальше продолжаться не может. Он, наконец, решается просить ее руки и сердца. Но, увы. Штраус пишет Ольге: «Итак, моя надежда погибла. Моим единственным стремлением было обладать тобой. Но невозможно достичь этого моего горячо желанного счастья. Твоя маман говорила со мной слишком долго, чтобы не почувствовать моего несчастья достаточно глубоко. Это невероятно, что она пусть уже обо мне в высшей степени бесчувственна, но и о своем собственном дитя может высказывать так много дурного. В момент, когда она мне тихо говорила, что я ни в чем не должен тебе верить, что ты старалась лишь использовать меня в своих целях, что все, что ты хочешь, вылетает из твоей безрассудной головы, и обманутый я не должен больше тебя слушать, я непроизвольно почувствовал ненависть к этой матери, которая сама, умышленно, чтобы выполнить свой план, говорит гнусности о своем ребенке». Одним словом, она называет случившееся с нами интригой своей стороны, за которую мы оба будем наказаны. Она пожелала потребовать от меня твои письма. Я ответил со спокойствием и, принимая во внимание жестокий удар, который испытал в связи с отказом, дал понять, что не надо причинять мне второго, потому что тогда действительно возникнет опасность для каждой минуты моей дальнейшей жизни. Я попросил твою маман разрешить мне оставить письма. Они нужны для сохранения моей жизни, я не могу обойтись без них. В высшей степени обидным было ее выражение, что она должна потребовать письма назад уже только потому, что это необходимо для твоего будущего, то есть для твоего жениха. Я не отдам твои письма ни за что на свете. Письма Иоганн Штраус все-таки вернул. Их судьба неизвестна до сих пор. Вероятно, они были уничтожены родителями Ольги Смирницкой перед ее свадьбой. она действительно быстро стала невестой, затем женой пожилого, нелюбимого, но родовитого и принятого в обществе Сергея Лозинского. Характер ее с годами становился все насмешливее, все горестнее, вспоминали ее родственники. Старший сын Ольги Смирницкой-Лозинской был убит на дуэли. Младший сошел с ума. Иоганн Штраус женился трижды, прожил блестящую жизнь, умер прославленным и богатым. Но никто никогда не узнает, был ли он когда-нибудь счастлив.
О короле вальсов рассказывала Юлия Кантер. И завершит нашу программу также штраусовская тема. Я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
В Вене в самом начале XIX века вальс не разрешалось танцевать дольше 10 минут. А на балах во дворцах немецких коронованных особ вальс вообще тогда был под запретом. Настолько непристойным танцем он считался. Кстати, само слово «вальс» означает «выкручивать ногами, кружиться». Для аристократии того времени выкручивать ноги в танце казалось занятием неподобающим. Но лицемерные запреты рушились, и XIX век все равно стал веком вальса. Популярнее и красивее танца не существовало во всей Европе. Королем всех танцев вальс сделала династия австрийских музыкантов Штраусов. Только Иоганн Штраус, отец, сочинил свыше 150 вальсов. Иоганн Штраус, младший, самый знаменитый из всей семьи, руководил большим бальным оркестром, с которым с триумфом гастролировал по Европе, распространяя моду на вальс. Бывал он и в России. В 1856 году Штраус-сын был приглашен провести летний сезон в Павловске, где в прекрасном парке находились концертный зал и рядом открытая эстрада. Успех был настолько ошеломляющим, что композитор провел в Павловске 10 летних сезонов подряд. Оркестр играл даже в Америке. Гастроли состоялись в 1872 году. Свой вклад в популярность вальса внес и его младший брат Йозеф Штраус. Он писал в более серьезном поэтическом духе, чем отец и брат. И все-таки самые знаменитые произведения принадлежат перу Иоганна Штрауса II. «На прекрасном голубом Дунае», «Жизнь артиста», «Сказки венского леса». Эти вальсы не просто красивые и изящны. Они местами почти по-вагнеровски оркестрованы. Изобретательно, красочно. Благодаря ему вальс стал самостоятельной концертной формой. А Вена превратилась в город вальса. В этом году исполняется 180 лет со дня рождения Иоганна Штрауса-младшего.
Мы заканчиваем «Европейский час» поверх барьеров. Программу подготовили режиссер Лина Ширяева и редактор Иван Толстой. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.